Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Какие опасности в нашем обществе угрожают детям? Как защитить их от агрессии взрослых? Какие законы необходимо принять? Об этом будем говорить с Ларисой Цулуки, старшим помощником генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Лариса сегодня у нас в студии. Я приветствую вас.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем наш разговор с того, все-таки какие угрозы существуют вот применительно к нашему обществу? Какие вы видите основные угрозы для детей?
Ну, в настоящее время у нас основная угроза – это распространение среди молодежи и несовершеннолетних употребление наркотических психотропных веществ. И в настоящее время в нашей стране, к сожалению, не развита законодательная база, поэтому для борьбы с данной бедой нам необходимо сплотиться и разработать единую межведомственную программу по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи. Межведомственная программа, то есть с участием представителей МВД, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и языковой политики, органов прокуратуры, Министерства здравоохранения, необходимо разработать одну целевую программу, направленную на борьбу с этой бедой. На сегодняшний день у нас на учете в наркодиспансере подростки не состоят, но это не значит, что их нет, это значит, что они просто на сегодняшний момент не попали в поле зрения сотрудников полиции, сотрудников милиции, соответствующих структур. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы провести профилактические мероприятия, и начинать это надо уже с младших классов в школах. Я считаю, что очень хорошая бы инициатива была бы ввести в школах урок «Здоровый образ жизни», предмет. То есть не это на постоянной основе, чтобы, начиная там, допустим, с 4 класса, вести этот предмет в соответствии с возрастной группой школьников. Там рассматриваться должны были, хорошо было бы, если бы рассматривались вопросы о ведении здорового образа жизни, о вреде табака, о вреде алкоголя, о вреде, естественно, а потом уже наркотических психоактивных веществ, о ведении здорового образа жизни, о каком-то положительном взгляде на эту жизнь. В общем, вот такой момент. Но это должен быть школьный предмет. Это не должны быть какие-то разовые лекционные мероприятия, все такое. Это должно быть на постоянной основе. Мы должны воспитывать наших детей с самого маленького возраста. И когда ребенок, у него, как сказать, будет развиваться вот это мышление, у него просто уже к возрасту подростковому, 14, 15, 16 лет, у него даже мысль о каких-то запретных моментах у него не будет возникать.
Но некоторые психологи говорят, что как раз вот детям, когда говорят, что вот что-то плохо, что-то вредное, и у детей, наоборот, это может вызвать интерес. И вот в какой форме это должно быть?
Вот именно поэтому я говорю, что не лекционные мероприятия, которые будут проводить какие-то там, ну, сотрудники прокуратуры или милиции, а именно должна быть разработана специальная программа с участием специалистов Минздрава, Минпросвещения, то есть это предмет. С учетом психологических особенностей личности детей, подростков уже должна быть разработана научно обоснованная программа.
С наркотическими веществами понятно, у нас, в принципе, и законодательство достаточно жесткое в отношении, да, тех, кто употребляет наркотики, в отношении тех, кто распространяет, но этого недостаточно.
Победить эту проблему очень трудно. Надо сплотиться всем нашим обществом, всем нашим соответствующим органам для того, чтобы бороться, проводить борьбу с этой бедой. Эта беда реально. На сегодняшний момент употребляющие, начинающие употреблять наркотики, и даже начиная с сигарет, начиная с электронных сигарет, постепенно, очень большой процент подростков в группе постепенно переходит к наркотикам. И представляете, что будет с нашим обществом через ближайшие 15 лет? Если вот это не остановить сейчас.
Кстати, я лично помню, когда некоторые, в том числе и специалисты, которые в правоохранительных органах работают там и в школах, и учителя иногда возмущаются, когда слышат, что как это дети в школах, это же в школах происходит обычно, дети употребляют первый раз там сигареты, наркотики пробуют, или где-то вне школы. Как, вот у вас какая информация, как это обычно происходит?
Вы знаете, какой-то вот точной информации, не то что информации, просто точно каких-то конкретных моментов нету. Это круг общения ребенка. Если он близок со своими одноклассниками, если у него близкий круг общения, это его школьные товарищи, естественно, эти моменты происходят в школе. Если у него круг общения, это на улице, то там. То есть первые всегда плохие какие-то моменты происходят в ближайшем кругу общения. И очень часто, что родители даже не подозревают о том, что происходит с их ребенком. Родители заняты, родители работают. Некоторых родителей вообще этот вопрос не интересует. И вот самое ужасное, что мы теряем детей, а потом уже и молодое поколение в связи с тем, что в семье нет надлежащего контроля, надлежащего надзора за своими детьми. Родители не уделяют должное внимание воспитанию своих детей. Опять-таки поднимается вопрос, школа должна воспитывать. Нет, ребенка воспитывает семья, воспитывает окружение. Школа на сегодняшний момент, да, к сожалению, только обучает. И помогает как-то поддерживать воспитание. Но воспитывает и закладывается личность только в семье.
А вы, кстати, сказали о том, что от табакокурения обычно потом они переходят к наркотикам. И про электронные сигареты сейчас они достаточно популярны.
Жевательный табак, нюхательные смеси, электронные сигареты. Все это ведет в большинстве случаев к тому, что постепенно и появляется интерес, а почему бы не покурить. И, к сожалению, у нас в стране на сегодняшний момент нет запрета на реализацию табачных изделий, алкогольной продукции подросткам. У нас нет ограничений. Любой подросток подойдет в любую торговую точку и купит то, что ему надо. И продаст ему продавец это или не продаст, зависит от моральных качеств самого продавца. Такой же больной вопрос у нас о реализации лекарственных препаратов в аптеках детям. Потому что любое лекарство, оно, если употреблять не по назначению, и если ребенок это употребит не в тех дозах, это может быть вообще смертельный случай. Кроме того, элементарно сиропы от кашля в большом количестве вызывают эффект психотропный. И, к сожалению, будучи пользователями, активными пользователями интернета, наши подростки это очень хорошо владеют этой информацией.
То есть вот вам пробелы в законодательстве. А что мешает нам принять эти законы? Ввести запрет, например, на продажу там алкогольной и табачной продукции для несовершеннолетних.
Генеральная
прокуратура... Будет ли вообще эффект, как вы думаете?
Конечно, от этого? Будет
сразу
эффект.
Два вопроса.
Будет, конечно, будет эффект. Это не значит, что запретный плод сладок. Нет. Да, я понимаю, что тот подросток,
будут который... Будут ли соблюдать, допустим, примут закон? Давайте для начала поговорим, что нам мешает вообще принять эти
Ничего.
Законы.
Примут закон, естественно, будут пытаться обходить, но когда будут санкции в отношении тех самых продавцов, хозяевов, торговых точек, и все. Вы понимаете, ни один закон не бывает популярный. Уголовный кодекс очень непопулярный закон. Но он же работает, он же действует. И наше общество надо уже тихо, плавно переводить к законопослушному обществу. Мы растим и воспитываем наше будущее. На сегодняшний момент, глядя на наше будущее, становится страшно. У нас глобальная, как сказать, безграмотность молодежи. Это очень страшно. Количество детей, которые в настоящий момент не обучаются в школах, очень большое. И опять-таки это все идет не потому, что нет средств или что-то, опять-таки... Те семьи, в которых дети злостно уклоняются от учебы, большинство в своем случае родителям этот вопрос не важен.
Но речь идет о каких-то малоимущих семьях, о неполноценных, может быть.
Именно неполноценных.
В каком смысле?
Неполной семьи, именно неполноценных.
Да, но я имею в виду, где-то, может, нет отца, мама работает, ей некогда, или это проблемные семьи?
Да, это неблагополучные семьи, но нельзя говорить, что все неблагополучных, во всех неблагополучных финансовом плане семьях у нас плохие дети.
Нет, ни в коем случае. Что вот я тоже как раз хочу конкретизировать, вот почему это происходит, в каких семьях именно?
Это отношение родителей к своим детям, к воспитанию своего ребенка. У нас очень много семей, я вам вот говорю, ребенку 14 лет, он с трудом прочтет текст, с трудом, а вместо подписи поставят крестик. И это не единичный случай. По республике очень много, и это страшно. Им сейчас 12-14, и через 10 лет что будет? То есть наша основная молодежь будет безграмотная. А цифры мы знаем по номиналу купюры. Ну, это же страшно.
А вот по поводу преступлений, которые совершают против несовершеннолетних, против детей, проблема насилия в отношении детей, убийства детей, такие факты, несмотря на то, что у нас общество, да, связано родственными узами, что у детей всегда есть там родители, родственники, но эта проблема для нас тоже актуальна.
Вы знаете, несмотря на наш менталитет, у нас очень много безнадзорных детей. То есть детей, которых вот необходимо вот в данный конкретный момент забрать от с их семьи, так называемой, и поместить в какое-то заведение, наподобие какого-то кризисного центра. У нас очень большое количество детей, которые элементарно не кушают 2-3 раза в день, а один раз, и то, которым не на чем спать, и которым иногда негде спать. При этом у них есть родители. При этом у них есть какие-то родственники.
Но вы вот по статистике видите, что вот такое количество детей увеличивается?
Безнадзорность, да. К сожалению, это очень страшно в нашем обществе. Это больной вопрос. У нас очень много семей, где реально надо родителей лишать родительских прав. В соответствии с семейным кодексом мы можем это сделать. Но вопрос, куда нам поместить этого ребенка? Воспитанием родителей занимаются соответствующие органы, в частности, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, воспитанием родителей. Но это не всегда приводит к хорошему результату. Да, некоторые родители, чаще всего те, которые злоупотребляют алкоголем, понимая, что их в покое не оставят, каждые 10 дней к ним приходят сотрудники милиции, проводят беседы со школы, везде их дергают, все, им это надоедает. И они, в самом деле, начинают как-то уже браться за умы. Но это не все.
Ну, одно дело, когда приходит сотрудник, контролирует, дома ли родители, там, в порядке ли все дома, но каждый день с ними никто не занимается, с этими детьми не контролирует, как они учатся, получают ли они необходимую медицинскую помощь или кормят ли нормально детей. Каждый день же за этим никто не следит.
Нет.
То есть это не выход.
Выход принять закон и организовать в нашем государстве специализированное учреждение, наподобие кризисного центра, куда можно помещать детей вот в экстренных случаях, когда в самом деле нельзя в доме оставлять. Когда мать алкоголичка, одна воспитывает двоих детей малолетних, и она, извините, уходит в запой. Что нам делать? Куда нам брать детей? И представляете, этих детей берут сотрудники ПДН на 1, 2, 3 дня к себе домой, потому что нам некуда девать этих детей.
Ну вот каким должен быть этот кризисный центр, тоже спорят. Кто-то считает, что это наподобие там детского дома, вот как в России это существует. Другие считают, что вот такая форма изживает себя, что наоборот это не очень хорошо для самих детей, и они как бы в семьях как и должны дети расти.
Естественно. Любой человек должен жить с семьей. Я уже не говорю о том, что это подросток, это ребенок, но надо как-то трезво подходить к этой ситуации в данном конкретном, в данное конкретное время, в данной нашей конкретной стране. У нас нету базы данных семей, которые хотят взять на воспитание детей. Мало того, конфликтного, неудобного ребенка на воспитание. Вы уверены, что его возьмут? 15-16-летнего подростка, который в конфликте с законом, который уже совершал преступление. Куда его?
Ну и в маленьком обществе, где, в принципе, родители и вот ребенок, они могут...
Вы понимаете, я не против конкретно приемных семей. Есть этот институт, но это нужно очень долгое время и финансы для того, чтобы разработать этот момент. До этой разработки, до принятия этих моментов нам необходимо какое-то учреждение, где ребенка помоют, накормят и спать уложат.
По поводу инициативы, которую вы уже несколько лет назад предложили, но этот закон до сих пор не принят, это, как в народе этот такой проект закона называют, комендантским часом для детей.
Ну, вот. Давайте будем называть детский закон.
Да, детский закон. Давайте о нем немного поговорим. Вот вы за инициативу такую, чтобы дети в ночное время без взрослых не могли находиться на улице там после 11 вечера.
Летом правильно? После 11, зимой после 10. Без взрослого ребенок не должен находиться на улице. Большинство преступлений, которые совершают дети, совершены в ночное время суток. Кроме того, какой родитель, нормальный родитель, отпустит своего ребенка в 11 часов ночи на улицу, не будет интересоваться, где он? Это надо ограничить. Кроме того, будет поступление в казну, то есть те заведения, развлекательные, кафе, которые будут у себя принимать детей в это время без родителей, продавать им спиртную продукцию, табачные, они будут платить штраф государству. Кроме того, этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям. То есть, вот смотрите ситуацию. Летний период. Житель города Чимчирт, Кварчал, детей и подростков 14 лет в 11-12 часов задерживают в Гаграх на набережной. Объясните, что этот ребенок там делает. На сегодняшний момент законодательство, которое обеспечивает законность его задержания и применение к нему и к родителям каких-то мер, у нас нет. Сотрудники милиции.
То есть штрафовать будут родителей,
конечно,
которые отпустили, не проследили?
Да. Один, два, три раза, на четвертый раз.
А родители... если ребенок убежал?
Вы знаете, вот 14-летний подросток, они не убегают. Они живут вот в эти подростки, они живут своей жизнью. А почему? Потому что мама и папа упустили возможность опять-таки обучить ему и объяснить. Милые, за все в этой жизни надо отвечать. За все противоправные твои действия надо отвечать, и ты будешь нести ответственность. Ты пойдешь туда, с тобой что-то плохое случится. Объясни ребенку один, два, три раза, он это поймет, он это запомнит. И опять-таки это должно быть со стороны родителей прежде всего. И когда родители один, два, три раза оштрафуют, на четвертый раз он скажет, не надо, сиди дома. То есть хотя бы так заставить родителей думать о том, что с ней, с их ребенком может произойти. Я не говорю, что все поголовно дети в 10 часов вечера совершают преступление. Но зачем давать возможность?
Так в чем загвоздка? Вот проект закона существует.
Он непопулярный.
В чем вы видите его непопулярность? Как вы думаете, почему не принимают?
Ну, понимаете, у нас как-то общество обсуждало этот проект, и вот как-то вот нарушение прав детей. Я считаю, что это не нарушение, а наоборот соблюдение прав детей в части присмотра родителей за ними, в части обеспечения их безопасности. Мы же не просто говорим, что ребенок ночью на улице совершит преступление, но в отношении его тоже может какие-то посягательства быть. Мы охраняем наше общество в лице наших детей от противоправных действий, как в отношении них, как и с их стороны. Ну вот, я считаю, что надо обсуждать этот момент, надо объяснять. Это не карательный закон, это профилактический закон. Это все идет профилактическая мера для воспитания нашего подрастающего поколения. Подрастающее поколение — это мы через 15 лет.
Ну, вот как раз новый состав парламента.
Я надеюсь.
Будет над этим законопроектом работать. А вот по поводу преступления, опять же, в отношении несовершеннолетних, был период, когда такой всплеск преступлений именно против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас в этом смысле как обстановка?
Ну, совершаются, естественно, совершаются данные преступления. Но вот когда был всплеск, Генеральная прокуратура обратилась в парламент с инициативой ужесточить наказание за половые преступления. Нету разницы в отношении взрослых или детей. Нашу инициативу приняли и ужесточили меры наказания. Но это беда, опять-таки. Я даже не могу сказать причина. В чем? Это интернет. Это, не знаю, это интернет. И у нас беда в том, что мы, вот, в частности, мы не можем никак ограничить доступ в интернет вот именно к тем сайтам, к тем видео, к тем, не знаю, программам. Все, что есть такое, что калечит психику не только подростка, но и взрослого. У нас нету пока технической возможности ограничить население наше от этого ужаса. Поэтому идет сдвиг. Но мы должны заниматься профилактикой.
Но люди, которые совершают такие преступления, они же признаны здоровыми.
Педофилия не является психическим заболеванием. Педофилия – это особенность личности. Я юрист, я не медик, но это четко сформулировано. И при расследовании всех таких преступлений мы назначаем соответствующую экспертизу на определение склонности. Кроме того, что мы проверяем человека на его психическое состояние, то экспертам задаются вопросы, есть ли склонность к педофилии данного лица.
А как вы относитесь к тому, что люди, которые уже наказаны судом, отбывают наказание, потом могут попасть под амнистию? Вот вы говорите, что Генеральная прокуратура выступила за ужесточение законодательства, законодательство ужесточили, но потом вот есть, да, такие факты, когда пока не решено, суд еще не принял решение, но тем не менее некоторые дела пересматриваются, кто-то может попасть под амнистию. Вот ваше отношение, нужно ли, можно ли, и еще нужно ли дальше ужесточение? Я не знаю, куда дальше, но...
Наказание это ужесточено, а амнистия это тот закон, который принимается парламентом. И уже при принятии его, при составлении акта амнистии надо учитывать какие-то нюансы. Тем более это не тот закон, который идет на недолговременный. И при принятии этого закона об амнистии надо учитывать реалии именно в нашей стране в данный конкретный временной промежуток. Я считаю так.
Ну, нужны какие-то оговорки, чтобы преступления против детей не могли ни в коем случае попасть. Вот люди, которые совершили такие преступления, могли попадать под амнистию. Вот дальше, чтобы не было таких вот, лазеек в законе.
Я считаю, что лица, которые совершили половые преступления против несовершеннолетних, а тем более малолетних детей, вообще не должны, к ним не должны применяться акты амнистии, помилования и досрочное условное освобождение.
А по поводу того вообще, кто является вот жертвами этих преступлений, мы как-то с вами говорили о том, что такие случаи не происходят в семьях, где родители должным образом, да, следят за своими детьми, участвуют в их жизни. Это обычно происходит в семьях, где дети без надзора оказываются. Вот в вашей практике что вы видите?
Так и есть.
Как это чаще всего происходит?
Это так и есть. Очень редко, очень, не знаю, может быть, там единицы, это когда просто стечение обстоятельств. Мама отошла куда-то, и с ребенком произошла беда. Но чаще всего, в большинстве случаев, 90, больше чем 90%, это в семье, где дети предоставлены сами себе. Они ходят, где хотят, опять-таки гуляют в любое время, там, где хотят. Вот с ними происходят вот такие вещи. Либо... Но, опять-таки, отсутствие надлежащего присмотра родителями за своими детьми.
Вот несколько лет назад, если я не ошибаюсь, 17-18 год всплеск наблюдался. С чем вы связываете? Почему тогда там подряд несколько преступлений вот такого характера было?
Ну, смотрите, это, во-первых, летний период. Получаются вот такие срывы, опять-таки. Но почему у нас был такой всплеск в тот год, я понятия не имею. И, то есть... Никаких фактических данных, чтобы объяснить эту ситуацию, я не могу. Но, опять-таки, ужесточение наказания, после ужесточения наказания у нас резко снизилось. И у нас это уже единичные, страшные, но единичные случаи.
По поводу проектов, да, законов, инициатив, над которыми вы работаете. Вот мы об одной инициативе подробно поговорили. Над чем еще вы планируете работать? И, может быть, есть какие-то инициативы, с которыми вы выйдете в ближайшее время? Может быть, к парламенту обратитесь? Что вы видите? Над чем? Ну и вообще, может быть, какие-то советы для депутатов, над чем стоит поработать?
Ну, на сегодняшний момент в нашей стране действует единственный закон о профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. То есть у нас законодательные базы касательно защиты прав детей, касательно детства. Защиты интересов семьи у нас нету. У нас не разрабатываются программы, опять-таки направленные на защиту детей. У нас, к сожалению, на сегодняшний момент нет, не закреплен статус многодетной семьи. Мы пытаемся увеличить население Республики Абхазия, но у нас не закреплен этот статус многодетной семьи. Элементарное удостоверение, подтверждающее, что семья многодетная, у нас в стране нет. Это такие мелочи. Это же элементарно, правда же? Оно не требует финансовых затрат. Но, учитывая, что наша страна находится в таком положении, мы послевоенное государство, несмотря на то, что прошло, 30 лет, да? Мы государство еще в состоянии войны. Я так понимаю, что тихо-тихо, но мы придем к тому, что надо и социальные вопросы решать.
Лариса, я благодарю вас, что пришли к нам в студию. Спасибо за интервью. А нашим слушателям напомню, что это была Лариса Цулукия, старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Говорили мы о том, какие опасности в нашем обществе угрожают детям, как защитить их от агрессии взрослых и какие законы необходимо принять.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.